Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Сегодня мы поговорим о том, был ли на самом деле филадельфийский эксперимент, теория единого поля, как относится к этому, нужно ли ждать Третьей мировой войны для того, чтобы раскрыть человечеству единый закон, и как он связан с появлением тех все новых и новых болезней, которые сегодня раскрываются. Мы поговорим об очень интересных исследованиях, говорящих о том, что такие заболевания, как рак, и другие заболевания являются следствием наших дурных мыслей. Что такое дурные мысли? Об этом тоже позже. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. И я ведущая программы Елена Фридман. 28 октября 1943 года в военном порту Филадельфии был проведен так называемый «Филадельфийский эксперимент». Морской эсминец именем «Элдридж», напичканный сотнями тонн электронного оборудования, находился в доках порта Филадельфии, и затем эксперимент был запущен. Предполагалось сгенерировать такие огромные электромагнитные области, которые при правильной конфигурации должны были вызвать огибание световых и радиоволн вокруг эсминца. Результатом стало полное исчезновение корабля. Впоследствии этот эксперимент оказал катастрофическое влияние на физическое и душевное влияние людей. Если довериться некоторым данным, то в основе этого эксперимента лежит так называемая теория Эйнштейна, теория единого поля. По утверждению его близкого друга и соратника доктора Рассела, Эйнштейн все же закончил эту теорию единого поля, но утверждал, что человек не созрел для этого и созреет только по окончании Третьей мировой войны. Рав Лайтман, нужно ли дожидаться Третьей мировой войны для того, чтобы раскрыть человеку этот единый закон?
Да, наверное, да. И может быть, человечество это научит. Пока что мы не видим, что может еще научить человечество. Я, конечно, сторонник не такого драматического развития событий, не таких острых экспериментов. Действительно, эксперимент Эйнштейна с Элджем и с огибанием светового поля, когда пропадает вообще воображение, и объекты исчезают из нашего зрения. Они сами исчезают по себе. Они исчезают из нашего зрения всего лишь. То есть, а что значит исчезает извне или нет? Что у нас есть, кроме зрения? Так что все эти эксперименты, они действительно очень сильные, большие, великие. Эйнштейн, конечно, очень много раскрыл, еще много чего не раскрыл, нам раскрыл, но нам не раскрыл.
Нам не раскрыл.
Да, это известно и понятно. То есть известно, это неизвестно, но это видно по нему, и по его высказываниям, и по, ну, в общем, это ясно. Что можно из этого всего сказать, что конечно, человечество должно получать в руки дубинку или рогатку в соответствии с тем, на каком уровне она находится. И, конечно, то, что у нас сегодня есть в нашем распоряжении такие методы истребления, это, конечно, не дает нам спокойно спать. Лучше, если бы у наших соседей у всех были бы дубинки и рогатки. Ну, максимум против них как-нибудь. Вот. А так, с тем, что есть сегодня, конечно, это впереди действительно Третья мировая война, и Эйнштейн в этом отношении прав. Согласно Каббале, может быть, не только Третья, а еще и Четвертая мировая война. Представьте себе, что даже после Третьей еще чего-то останется и на Четвертую.
Так потому что не поймут.
Да. Вот. Но в итоге, конечно, есть возможности другим образом дойти до исправления, потому что к чему войны? Страдания.
Да.
Страдания, они сотрясают человека, и он начинает все-таки думать, что-то представлять себе нечто иное. Он начинает все-таки искать выход из этого состояния. Он начинает понимать, что жизнь, она не построена на том, чтобы подавить другого, а где вообще смысл жизни. Сегодня человечество постепенно доходит к этому уже даже без войны. Люди спрашивают о смысле жизни, их не интересует завоевать что-то. Их не интересует особенно сегодня сегодня мир без границ. Живи где хочешь. Делай, что хочешь. Но что тебе будет от того, что ты воткнешь какой-то флаг где-то в какую-то точку? Ну, это есть за что бороться, только за передел рынков. И то сегодня рынки, если ты конкурентен, ты влезаешь куда угодно. Если нет, то нет. За что воевать? За Северный полюс, там, за эти нефтяные или газовые шельфы? Воткнешь туда свой флаг или нет? Это не особая причина для войны. Поэтому я думаю, на сегодняшний день, если только это не фундаментализм, который заставит нас развязать какие-то войны, то все остальные страны мира, они понимают, что это, ну, абсолютно не решение проблем. То есть для целей нашего мира война не нужна, потому что наш мир открыт для всего. Если только не ради религиозных войн, которые могут еще разразиться с Азии, с арабских фундаменталистических стран и далее. Но это зависит от мира, конечно. Это первое, но в принципе Каббала говорит о том, что человечество и так достаточно страдает. Не нужна ему Третья мировая война для того, чтобы понять, что можно достичь совершенно иного состояния и не войной. То есть страдания, они и так страдания. Нам не хватает этих страданий, так мы их можем дернуть за какую-нибудь ниточку в мире, и такое посыпется экологическое, сокрушительное вообще ужасное действие природы, что мы не соберем себя. Так что при чем тут мировые войны? Но Эйнштейн в этом прав был. Он прав был в том, что без четкого осознания страданий, не просто страдать, а понимать, из чего они исходят, эти страдания. Это значит, что человечество растет. Сама мировая война ничего не даст. Это если она пройдет по нас, как по животным, так страдают и умирают, ну и что? А человечество должно осознать, что оно страдает, потому что оно эгоистично, что есть в нем такое эгоистическое свойство, которое не даст ему все равно никоим образом нормально существовать. Ни сейчас, ни здесь, ни в каких других условиях. И поэтому надо что-то с этим делать. Вот до этого состояния человека надо довести. И это мы надеемся сделать с помощью распространения науки Каббала. Когда человеку начинаешь объяснять смысл жизни, смысл природы, ее четкого закона, связи взаимной между собой, когда мы находимся в состоянии, когда мы глобально взаимосвязаны, необходимо между нами только одно – достичь все равно в итоге абсолютного равновесия между нами и с природой. Закон остается, он основной закон природы – равновесие. Тогда только мы будем комфортно, безопасно существовать. И кроме того, говорит наука Каббала, что когда мы достигаем такого равновесия с природой, мы начинаем ощущать внутреннюю силу этой природы. Мы начинаем ощущать вообще выход совсем на другой уровень ее. Мы начинаем чувствовать свою жизнь совершенной, вечной. Вечной. То есть выход над уровнем времени и смерти. То, что Эйнштейн и предполагал в своем эксперименте. Но показать это человечеству таким образом не хотел. Потому что человек бы начал бы употреблять эти силы совершенно с другой, с эгоистической стороны. А для того, чтобы прийти к этому правильному применению этих сил, которые он зарядил в этом велоческом филадельфийском эксперименте, для этого надо созреть. Поэтому он сказал, что именно после Третьей мировой войны авось можно будет что-то раскрыть этим людишкам, но не ранее того. Мы надеемся, что мы сначала преподнесем им знание общее о природе, о том, что мы можем раскрыть на самом деле, если будем объединяться между собой. И тогда у человечества появится и перспектива, куда идти. То есть вечность, совершенство, гармония. И как к этому прийти? С помощью объединения между собой. В наше время, когда люди готовы на все, уйти в наркотики, находятся в депрессиях, мы уже очень близко к тому, чтобы начинать это осознавать. Так что я надеюсь, что без Третьей мировой войны мы все-таки доведем человечество до состояния, когда сможем дать ему вот эту идею выхода над временем, над пространством, то, что Эйнштейн хотел подтвердить этим экспериментом.
Ну, а до Третьей мировой войны в любом случае надо еще дожить.
Не надо доживать до нее.
Я объясню сейчас, почему я говорю об этом. Так. Вот в Израиле уже теперь в наши дни начался новый эксперимент с подбором лекарств по молекулярно-генетическому профилю. Обнаружилось, что существуют пациенты, больные раком, чья болезнь сегодня просто не реагирует ни на какие известные лекарства. В истории медицины известны случаи, когда болезнь приобретала устойчивую к препаратам форму, например, такая как туберкулез. Но вот мой вопрос в следующем. Почему появляются все новые и новые виды неизлечимых болезней? И более того, почему сегодня даже существуют люди, которые не реагируют на все те препараты, которые разработаны медициной?
Дело в том, что лекарство – это условность. Что такое лекарство? Мы вызываем в итоге на наш эгоизм, который находится в различных его уродливых формах, в последнее время даже в мутационных, и пытаемся светом, то есть, но облаченным в какую-то химическую, так сказать, формулу, воздействовать на уродливый эгоизм. То есть практически есть желание и свет. Сила получать и сила отдавать. Вот эти две силы взаимодействуют друг с другом. Если они находятся в гармонии друг с другом, наполняется одно другое, то тогда мы существуем в равновесии, в гармонии, вне всяких проблем. Как только возникает проблема в желании получать в эгоистическом, сразу же против него возникает скрытие света. Свет сразу же скрывает себя, если не соответствует одно другому. Свет выходит, скрывает и удаляется. На каком-то расстоянии, удалении света от желания начинает ощущаться страдание все больше и больше, и затем болезни, и затем смерть. Все зависит от того, насколько свет удаляется от желания. Вот постепенно он выходит, 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 и далее, удаляясь, приводит к смерти. Что в последнее время происходит? В последнее время происходит такое состояние, когда наш эгоизм, он не просто становится больше, и поэтому свет от него отходит, естественно, по закону неподобия свойств, разница в свойствах, а эгоизм приобретает особые формы, мутационные формы такие. То есть он перерождается, он принимает неестественные эгоистические формы. То есть не просто взять, захотеть, завоевать, в себе все это абсорбировать, а у него формы уже и какие-то обратные, вот типа наркотиков, типа депрессии, типа вот таких вот изуродств таких эгоистических, не прямого желание насладиться светом, а насладиться его отсутствием, как бы.
Отсутствием света.
Да. И вот эти вот мутационные формы, эгоизм в двойной, как бы в степени, в двойной, в тройной, когда он сам себя перерождает и наслаждается своим ничтожеством и пустотой. Понимаете? Вот в чем заключается, в принципе, депрессия? Да. Почему человек из нее не может выйти? Он уже ищет в своей пустоте наслаждение и так далее. То есть вот эти вот такие проблемы, как, ну, в частности, мы видим здесь и гомосексуальность, и всякие, ну, в общем, всевозможные, они всегда были, эти проблемы, но не в таком объеме и не настолько выпукло. Так вот, все это приводит нас к такому состоянию, когда мы не можем изобретать лекарства. Мы не можем найти лекарства для всех этих болезней. Поэтому очень многие болезни сегодня, они... мы говорим, что это иммунная система там и так далее нарушена. В принципе, другими словами, мы не знаем, каким образом можно восстановить хоть какой-то контакт между этой живительной силой, светом, и нашим эгоизмом, нашим организмом, нашим желанием. в этом проблема. И я не представляю себе, как мы это сможем решить тоже, если не придем к тому, чтобы восстановить правильную связь между желанием, организмом и его оживляющей силой, светом.
Ты что такое болезнь?
Каббала говорит, здесь очень дает очень простую формулу. Но кто захочет пока что ее применять? То есть надо нам еще, может быть, много-много лет страдать, пока мы наконец начнем слушать, к чему призывает Каббала. Она говорит, что в основе всего лежит наш эгоизм, и его можно победить только любовью. А как мы можем возлюбить друг друга, возлюбить ближнего как себя? Это панацея от всех бед. Ну а как это сделать, если мы ненавидим друг друга? И здесь Каббала говорит, что существует в природе эта сила, которая может это сделать, только ты должен начать заниматься, начать читать, начать вызывать на себя эту силу, начать просить. Ну, то есть само чтение, само изучение системы мироздания, как она устроена, причем логично, совершенно реально, когда ты начинаешь ее изучать, ты начинаешь видеть, что да, таким образом это происходит. И начинаешь ощущать и чувствовать эти силы в мире, скрытые немножко за нашим миром. Начинаешь видеть наш мир сквозным, и за ним все эти силы природы, которые играют нашим миром и нами. Вот это все надо преподнести человеку, раскрыть. И тогда, конечно, мы найдем лекарство от всех проблем.
Ну, если мы уже заговорили о раке, то вот еще сегодняшнее исследование говорится о том, что рак, да и очень многие болезни, это следствие наших дурных мыслей. Так называлась статья, которая опубликована в журнале «Тайны здоровья». В этой статье написано: «Люди страдают и болеют в результате порочности мышления, которая у разных людей имеет разную степень. Порочностью мышления называется любое проявление борьбы с законами природы». Рав Лайтман, можете нам объяснить, каким образом появление заболевания рак связано с нашими мыслями?
А мысли вообще являются основой всех проблем? Хорошие мысли – это основа всех хороших действий в нашем мире. Мысли – это самое главное. Мыслями мы все делаем. Наши руки ничего не делают, на самом деле. Мы связаны друг с другом мыслями. Вы видели из прессы, в одной стране или где-то на одном конце мира чего-то происходит, на другой стране то же самое, на третьей. Если мы сейчас раскрываем нашу систему как глобальную систему, где все взаимосвязано, с каждым днем мы все больше и больше ощущаем эту взаимосвязь. Она не сейчас создается, эта взаимосвязь между людьми. Это мы раскрываем то, что изначально, издавна и всегда существует и существовало. Значит, мы все время связаны между собой. А как связаны? Нашими мыслями. Вся Вселенная, вся природа – это огромная одна мысль. Огромное одно мыслящее поле. И в это поле мы все добавляем своими мыслями. Представляете, если бы вы контролировали свои мысли, я, конечно, извиняюсь за намек, насколько бы мир был бы лучше, если бы вы контролировали и четко осознавали, как мне надо думать, чтобы не выпускать мысль в мир, чтобы остановить ее до того, как она у меня зародилась, чтобы сделать так, чтобы все мысли, которые у меня возникают, они были не только положительными.
Ну как это возможно? Человек же не проецирует мысль.
Человек. Человек. И вот тогда мы начинаем познавать, а кто же мы такие на самом деле? Откуда в нас все это возникает? Где же наша суть? И начинаем видеть себя и ощущать себя не просто вот так вот кусок мяса, и в котором всякие флуктуации, мысли такие, желания такие, сам не знаю откуда, откуда что, не знаю что. Нет, я начинаю ощущать свой корень, который за мной стоит, где-то там в глубине меня, где зарождаются мои желания и мысли. Сердце и разум, где они только зарождаются. И я хочу подействовать на этот свой корень, откуда зарождаются мои желания и мысли, чтобы в нем все было положительное. И чтобы я, исходя уже из самого этого корня, из точки своей, из своего я, из своей души, оттуда только лишь участвовал в мире, во всей этой огромной системе мыслящей и чувствующей, не телесной, а в этом огромном поле, чтобы я участвовал только как положительный элемент. И также другой, третий, четвертый. И тогда не будет каждый хватать себе своими мыслями все от мира и пожелать его пожрать, как раковая опухоль. А наоборот, и мир станет гармоничным, построенным на взаимной отдаче, как клетки в здоровом теле, которые занимаются только взаимной отдачей, и поэтому тело существует. И мы тогда сможем существовать совершенно в ином мире, в такой гармонии, которую мы будем явно ощущать. И вот это и будет высший мир. И вот это состояние будем ощущать как вечное совершенное. А наше тело, оно пропадет.
Так пропадет.
Куда а пропадет, а мы его не перестанем чувствовать. Как в эксперименте Эйнштейна. Пропал кораблик? Пропал. И у нас пропадет тело, потому что я буду ощущать только вот эту свою точку, откуда же зарождаются мои мысли и желания. И как я связан своими мыслями и желаниями со всеми остальными. Я буду существовать только в поле, в объеме, в мире, где существуют мысли и желания. А мяса нету. А разве плохо?
Это очень даже хорошо.
Ну.
То есть из того, что вы сказали, получается, что мы нашими мыслями программируем и клетки нашего тела на такую работу, когда они начинают пожирать друг друга?
После того, как мы вступаем в контакт с этим всеобщим полем, разумным и чувствующим, потому что мы его создаем своими разумными чувствами, после этого и на более низких уровнях, на животном, на растительном и на неживом ощущаются те же проблемы.
Mm-hmm.
Вот. И поэтому на животном уровне и наше тело как животное реагирует на это, и оттуда уже с этого поля воспринимает эти отрицательные воздействия и начинает болеть и страдать, и растительный мир, и неживой мир, мы видим, что происходит.
То есть сегодня то, что и у животных обнаруживается там
это
рак,
все это все следствие причины наших мыслей. Только лишь. Знаете, как в анекдоте, а мысли куда деть, батенька?
Мысли-то и деть-то куда.
Вот это проблема.
Скажите, а вот наблюдается такая связь, я не знаю, возможно, что есть этому объяснение, что болезни часто передаются больше по материнской линии, нежели по отцовской. То есть вот.
Конечно.
Почему?
Ну, по идее, это так должно быть, потому что материнская линия – это линия, где передается вообще все от человека к человеку. Отец только дает информацию, а все основы материального организма закладывает мать. Это из Каббалы мы изучаем, как Малхут, которая является основой воспроизведения, рождения, развития следующего уровня своего ребенка, допустим, в нашем мире, или в духовном уровне это следующая ступень, она рождается из Малхут, то это женская часть. И поэтому, естественно, что все проблемы, болезни, особенно действительно все свойства, они передаются в основном от матери. В основном от матери. И очень намного меньше от отца. От отца передаются, но свойства, это для этого нам потребуется отдельная передача. Я даже не буду в это сейчас вникать. Каким образом есть соединение отца с матерью попеременно, есть в отце отец и мать внутренняя, мужская и женская часть, есть в матери мужская и женская часть, мужская часть от отца, мужская часть от матери соединяются вместе обе мужские части, женская часть от отца и женская часть от матери соединяются вместе в женскую часть, и как они вместе дают свое влияние на будущий плод. Это мы будем изучать потом. Это из Каббалы, но это, кстати говоря, уже фигурирует и в науках.
То есть это, может,
вот такая вот комбинаторика.
Это уже определяет, кто родится, мальчик или девочка?
Это уже определяет и пол, это определяет его внутренние свойства, и его, естественно, и здоровье, или болезни.
Ну, у нас осталось совсем немного времени. К сожалению, не успели поговорить обо всем, о чем хотелось бы.
Это даже лучше.
Но просто вот ученые открыли очень интересный такой эффект, коли мы говорили уже обо всем этом, о мыслях, которые они назвали эффект сотовой обезьяны. И пришли они к такому выводу, что в чем суть эксперимента?
Передача мысли на расстояние.
Да, что да, когда на каком-то острове японском количество обезьян дошло там до 100, какой-то обезьяне пришло в голову помыть там эту батату сладкую, чтобы очистить ее от песка. Все обезьяны вдруг начали это делать. И ученые пришли к выводу, что ну, обезьяны-то не общались между собой, каким же образом это произошло.
И даже, они... говорят, и даже где-то на соседнем острове там начали тоже обезьяны мыть батату.
Они начали мыть батату на соседнем острове.
Ну, это передача нормальная мысль на расстоянии. Это так же, как мы видим, очень интересные факты очень часто происходят. Знаете, в одной газете печатаются заметки под заголовком, и все точно в этой газете. Никто ни от кого ничего не ворует. Через 2000 километров выходит такая же газета. В то же время никакой связи на самом деле не было. То же самое абсолютно. Это человек находится в одном поле, и поэтому он распространяет все свои мысли. То же самое и у обезьян, то же самое вообще у всей природы, на любом уровне. Так что надо принять только во внимание эту взаимосвязь и понять, что все-таки и мы, как обезьяны, взаимосвязаны между собой. Давайте думать так, давайте думать хорошо. Тогда у каждого будут хорошие мысли. Я не должен критиковать никого, я должен просто сам в первую очередь хорошо думать. И тогда я надеюсь и увижу, на самом деле увижу, как мир становится лучше.
Ну, что значит хорошо думать?
Хорошо думать не эгоистически. Не эгоистически. Чтобы просто всем было хорошо. Что значит возлюбить ближнего как себя? Представлять себе, что остальные твои близкие. Но никуда не денешься, если мир глобален. Будем надеяться, что это поможет.
Да, но вот только в результате еще этого эксперимента ученые пришли к выводу, что необходима критическая масса людей, которые искали бы ответ на поставленный вопрос, и тогда это произойдет.
В Каббале это называется 600 тысяч душ. 600 Такое тысяч. Условное название. Да, действительно необходима критическая масса.
Ну, мы поговорим с вами об этом, может быть, в нашей следующей программе, что такое критическая масса, почему она важна, на что она влияет. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.